Дорогие братья и сестры, для меня всегда большая честь выступать в Московской библейской церкви, и большая честь для меня также является провозглашать Божью истину. И, как вы слышали, сегодня утром мы пели уже рождественские гимны, и мы все видели возле метро уже нарядные елки. Наше телевидение говорит нам, что на Западе уже приближается Рождество. Моя дочка, она родилась 7 января, прямо на Рождество православное. И она ждет с нетерпением и говорит: «Мама, мама, когда мы будем наряжать елку? Потому что когда будет елка, будет мой день рождения». Поэтому сегодня мы поговорим, начнем тему Рождества. Это будет 4 проповеди. И сегодняшняя тема нашей проповеди – это «Долгожданный, но неожиданный Мессия». И мы будем читать из книги пророка Михея с 5 главы. И к почтению к Божьему Слову давайте встанем и прочитаем. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут служить, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир». Помолимся. Отец наш и Бог наш, мы славим Тебя за это чудесное обетование о рождении Мессии, потому что ангелы пели: «И на земле мир, и в человеках благоволение». Боже, мы молимся, чтобы Твой мир наполнил наши сердца сейчас, чтобы мы услышали эту чудесную новость о рождении неожиданного Мессии. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы поженились с моей женой, у нас 3 года не было детей. И мы молились о том, что Бог послал в нашу жизнь ребенка. Ну, конечно, как папа всегда хочет сына, но любит дочку. Вот. И мы молились, и... «Ой, мне что-то тошнит». «О, наверное, ты беременна». «Нет, не беременна». И настал тот день, когда моя жена действительно стала беременна. Мы так радовались, так были счастливы. Мы пошли к врачу. Врач посмотрел: «О, живот у тебя острый, неокругленный». «Мальчик 100%. Ты знаешь, я уже повидала многих беременных женщин. Через мои руки прошли тысячи людей». 100% мальчик. Я говорю: может, посмотрим через УЗИ. «Да не верьте этому УЗИ, это все обман. Я же вам говорю, мальчик». Ну, я такой гордый мальчик. Пришел день, Рождество, и на Рождество мы родили девочку. Назвали Христина. Ну все, слава Богу, не мальчик. Ну, все же девочка. Я звоню своему врачу и говорю: «Людмила Георгиевна, ну как же так? Ну, девочка родилась». «А что, ты не рад?» Я рад. Все было замечательно. Прошло 6 месяцев. Моя жена грудью кормит нашего ребеночка. Я прихожу с работы и смотрю в ее глазах страх. «О, что случилось? Вроде все хорошо». Она говорит: «Виталий, мне кажется... мы беременны». Я говорю: подожди, я сяду, надо все обдумать. «Да не может быть, ну как же так? Ну, вроде мы уже только что родили ребеночка». И что вы думаете? Бог ответил на наши молитвы. Мы действительно были беременны. Прошло время, и у нас родился сын Даниил. Но это было так неожиданно. Мы не ожидали. Но Бог отвечает на наши молитвы тогда, когда мы не ожидаем на них. Примерно то же самое было с младенцем Иисусом. Очень много в его рождении было неожиданного. хотя его ждали, но он родился неожиданно. Нужно отметить, что Израиль в то время переживал не лучшие времена. Израильтяне были под оккупацией Рима. Люди ждали избавления, люди ждали Мессию, который избавит их от ига рабства. Они ждали царя, который освободит их, который сделает эту нацию, эту страну процветающей. Они ждали владыку, который избавит их от этого ига. Нужно отметить то, что между Ветхим и Новым Заветом прошло около 400 лет молчания. То есть после последнего, предпоследнего пророка, последним пророком считают Иоанна Крестителя, который возвестил о Христе. После предпоследнего пророка прошло 400 лет. Авраам ждал своего сына Исаака 25 лет. Народ израильский ходил по пустыне 40 лет. Народ израильский находился в рабстве в Египте 400 лет. 400 лет. Люди ждали, ждали, ждали. 400 лет – это 10 поколений. Это очень долгое время. И знаете, когда вы долго ждете, уже как-то притупляется это ожидание. Уже, ну, сколько уже можно ждать? Вот, ну, сколько можно ждать? Ну, ждали год, два, три. И когда я служил в армии, казалось бы, 2 года – это небольшой срок, но через какое-то время ты уже не ждешь своего дембеля. Это долгое время, 400 лет. Но были все-таки люди в Израиле, которые ждали возвращения Мессию. Реально ждали. Его ждала Анна, его ждал старец Симеон, которому было завещено Господом, что он не умрет, доколе не увидит Мессию. Но, как ни странно, Христа ждали еще другие люди. Эти люди были не из народа израильского. Это были волхвы с Востока. Помните, как Иисус Христос своим чудом, когда Петр поймал множество рыбы, он удивил Петра этим чудом, потому что Петр, рыболов, никогда не ловил столько рыбы. Так же Бог удивил этих звездочетов, которые увидели новую звезду, которые наблюдали за звездами, и вот зажглась новая звезда. Они точно знали, что это родился царь израильский. И мы, как читаем в Евангелии от Матфея, они пришли в Иерусалим. Где же должно родиться царю? Ну, конечно, в Иерусалиме. Они пришли в Иерусалим, и что? А там их никто не ждет. Царь Ирод собрал всех прорицателей, всех учителей народа, первосвященников. И что вы думаете? Они дали ему точный ответ, где надобно родиться Христу. Но заметьте, они точно знали, что Христос должен родиться в Вифлееме, но когда он родился, они не пошли поклониться ему. Они не поверили даже тогда, когда Христос, родившись, служил им в Иерусалиме. Их интеллектуальные знания были для них самодостаточными. Они понимали это умом, но не верили сердцем. И когда Ирод спросил их, они сказали: «В Вифлееме Иудейском, ибо написано». И ссылались они именно на пророчество Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Вифлеем. Ефрафа. Ефрафа – это старое название Вифлеема. Вифлеем или Беклахем – это означает «дом хлеба». Это очень богатый район, где очень плодородная земля, и там всегда было очень много хлеба. И помните, Христос сравнивает себя: «Я хлеб жизни», и он родился в Вифлееме, в доме хлеба. Кто же он? Почему он выбрал именно этот никем неизвестный городок, находящийся в 8 километрах от Иерусалима? Почему он родился в Вифлееме? Во-первых, потому что он тем самым исполнил пророчество о нем. Потому что Михей сказал, что младенец, Мессия родится где? В Вифлееме. Вифлееме Иудейском. Нужно отметить, что царь Давид был из этого города. Второе, этому царю Давиду было обещано, что не перестанет сидящий на троне твоем. Другими словами, Иисус Христос, Мария и Иосиф, они, их родословные относятся к родословной царей, а именно к царю Давиду. Второе пророчество, второе обещание Богом, данное Богом Давиду, было исполнено. В-третьих, он родился в незначительном городе, в яслях на соломе, чтобы показать свое смирение. Помните, он о себе говорит: «муж скорбей и изведавший болезни». Он не родился в два дворцах, он не родился в царских чертогах, потому что он пришел для того, чтобы послужить, быть доступным простому народу. В-четвертых, он родился в яслях на соломе, чтобы быть доступным простым людям. Если бы он родился во дворце, если бы нашлось ему место в гостинице, то чтобы попасть туда, нам нужно было бы платить какие-то деньги. Но Христос родился на соломе, чтобы быть доступными нам. И в-пятых, родившись на соломе в Вифлееме, Христос объявил себя царем нищих, тем царем, который пришел, чтобы взыскать погибшее, тем царем, который хочет, чтобы простые люди приходили к нему и были спасены. Обычно своим детям когда им даю какое-то задание, я считаю до пяти. Но вы не дети, поэтому я добавил еще шестое. В-шестых, Христос родился в хлеву, где была грязь, где была нечистота, чтобы это очистить. И если нет Христа, то наше сердце, то та комната, из которой мы состоим, превращается в хлев. Если Христос не родился бы в хлеву, не родился бы в наших сердцах, там бы жили животные. Христос сделал себя доступным. Когда люди увидели Христа, лежащего в яслях, в пеленах, они сказали: да, он такой, как мы можем иметь доступ к нему. Он не царь какой-то, он не вельможа, который только заботится о себе, который только думает о своем богатстве. Он может защитить нас. Простому человеку проще подойти к яслям, нежели подойти к трону. Один мудрый царь из Персии, он очень, чтобы узнать, как живет его народ, решил переодеться в простолюдина и пойти по улицам своего царства, чтобы узнать, что люди думают о нем. И он навестил одного старого, больного и очень бедного человека. Он разговаривал с ним, и ел с ним, общался с ним. И когда он решил это сделать во второй раз, он решил посетить опять этого человека. Но в этот раз, когда он пришел к нему, он открылся ему. Он сказал: «Я твой царь. Я царь, который владычествую в этой стране». Обычно люди, бедные люди, узнавая в нем царя, они все стали просили у него какие-то драгоценные вещи, или денег, или каких-то других вещей. Но что удивило этого царя, что этот нищий не стал ничего просить. Тогда царь его переспросил: ну а что с тобой, почему ты не просишь у меня ничего? Потому что я царь, я могу тебе сделать в одну минуту богатым. И этот нищий сказал: «Ваше Величество, вы оставили ваш дворец и славу, чтобы посетить меня в этом грязном и темном месте. Вы ели еду, которую я ел. Вы подарили мне радость в сердце. Другим вы дали дорогие подарки. Мне вы подарили себя». Иисус Христос оставил трон, оставил небо. Для чего? Для того, чтобы подарить мне и вам, подарить себя. В этой истории есть подобие правды. Подобие то, что сделал Иисус Христос, родившись в этот мир. Однажды известный проповедник Билли Грэм прогуливался со своим сыном. Они увидели небольшой муравейник. И Билли Грэм пытался объяснить своему сыну, зачем нужно было рождение Иисуса Христа. Он говорит: сынок, видишь ли ты этих муравьев. Он говорит: да, папа, я вижу этих муравьев. Говорит: так вот, ну, ты можешь донести им Евангелие, можешь им что-то рассказать, что ты о них думаешь. Он говорит: ну, они, наверное, меня не поймут. Он говорит: так вот, Бог стал этим муравьем. Он стал этой букашкой для того, чтобы донести нам с вами, этим муравьям, дивную историю, историю спасения. Поэтому Христос стал человеком, подобный нам. Он родился от девы в хлеву, потому что не было им места в гостинице. Стих 2. «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Обратите внимание на слово «мне тот». Бог говорит: из тебя, из Вифлеема, произойдет мне, то есть Богу, тот, которого происхождение от начала. Кто же такой этот младенец? Этот младенец – Бог всемогущий. Этот младенец был послан Богом. Этот младенец в полном подчинении, в полном контакте с Отцом Своим Небесным. Матфей в своем Евангелии пишет: «И нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». Что вы чувствуете, когда вы слышите это слово «Иммануил»? «С нами Бог». Я всегда, для меня это очень близко, потому что, когда какие-то трудности случаются в моей жизни, я вспоминаю этот отрывок, когда Христос сказал такие слова: невозможное человеком, возможно с Богом. Что невозможно человеком, возможно с Богом? С нами Бог, друзья дорогие. Младенец спустился для того, чтобы с нами был Бог. Чтобы Он жил в наших сердцах. И мы не какие-то насекомые, муравьи. Мы люди, в которых живет Бог. Потому что великая радость. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеке в благоволение. Христос родился, Эммануил, с нами Бог. Пророк ясно описывает или сопоставляет незначительное место Вифлеем с тем значительным человеком, Бога-человеком, который родился в этом месте. Он тот, который явился Аврааму как Мелхиседек, священник Салима. Салим означает мир, священник мира. И Авраам дал ему свои дары. Он тот, который боролся с Иаковом. Он тот, который явился Моисею в пламени горящего куста. Он тот, который явился Иисусу Навину как вождь воинства небесного. Он тот, происхождение которого от начала, от дней вечных. Он Бог всемогущий. Не знаю, как вас, меня переполняют чувства, что Бог всемогущий сошел на эту землю, чтобы спасти нас. И дальше пророк продолжает: «Посему и станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога твоего». Заметьте, здесь не сказано, что он будет владычествовать, хотя Исаия тоже говорит, что он будет владычествовать, он будет пасти. Кто он? Кто он этот? Он пастырь. Он пастырь от Бога. Пастырь, который полагает душу свою за овец. Который оставляет 99, чтобы найти одну, которая потерялась. Пастырь, которого мы не узнали. Которого не ждали. На одном из приемов в Букингемском дворце пожилая леди Диана Купер вела такую приятную беседу с другой женщиной. И та женщина очень хорошо знала леди Диану Купер. Леди Диана Купер имела такое старческое зрение, и она не могла никак узнать, кто же это такая за особа, которая так хорошо ее знает. И когда она приблизилась поближе, она увидела, что эта женщина носит на себе очень дорогие камни небесной красоты. И она догадалась, что это королева Елизавета. Она смутилась, испугалась и сказала: «Мадам, мадам, мадам, простите меня, я не узнала вас без короны». Нечто похожее произошло и с нами. Мы не узнали Христа без короны. Но Библия говорит, что на этом еще не конец. Христос придет в короне, и тогда увидит его всякий человек. Некоторые скажут: «Поди, горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле». Но мы будем с вами радоваться, потому что вот он, наш царь, грядет. И имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Этот царь родился, чтобы пасти народ свой. Как мы все соскучились, мы страдаем, потому что каждый день нам нужно принимать какие-то решения. Чем старше я становлюсь, тем больше мне приходится принимать решений. Моя жена меня спрашивает: «Ну, Виталий, что мы будем делать, это или это?» Я говорю: «Ну что, ты сама не можешь решить?» «Ну нет, я хочу знать твое мнение». «Да я уже устал принимать решения». Моя дочка меня спрашивает: «Папа, какое мне платье одеть, вот это?» Я говорю: «Ну, доченька, ну ты еще маленькая, зачем ты спрашиваешь, что мне одеть?» Мне хочется пастыря, который бы сказал: «Виталий, иди и делай то». Я хотел бы папу, который бы мне сказал: «Виталий, вот делай так, и все будет нормально». Мне нужен ответ на каждый день. Каждый день мы ищем ответы. Что мне делать? Я думаю, каждый из вас задается таким вопросом. Что мне делать сегодня? Жениться мне, не жениться? Выходить замуж, не выходить? Правильно ли это человек или нет? И так далее. Иисус Христос, пастырь Божий, который положил и полагает за овец душу свою. Интересная история, что во времена Христа пастухи, которые загоняли на ночь стадо овец, такой загон, они сами ложились на входе, чтобы только, я не знаю, какая-то, может быть, строптивая овца могла только через них перепрыгнуть, или волк должен сначала, или там вор, убить пастыря, чтобы зайти вот в этот загон. Другими словами, что Иисус Христос лежит, Он наш пастырь, Он, Его палатка, или, можно сказать, Он стоит на входе, на входе как бы в нашу жизнь. Никто не может пройти к нам, никто не может взять нас, потому что Христос охраняет нас, он наш пастырь, Он заботится о нас. Кто же Он? Кто же Он, этот младенец? Мы читаем дальше: «И будем пасти в селе Господне и величие имени Господа своего, и они будут жить безопасно, и тогда Он будет великим до краев земли, и будет Он мир». Мы не знаем, может быть, это пророчество как-то относится к тысячелетнему царству, потому что тогда Господь будет царствовать на всей земле. Но мы знаем, что уже сейчас Иисус Христос велик до краев земли. Люди знают, кто такой был Иисус Христос, что Он, некоторые считают Его пророком, некоторым считают святым человеком, некоторые считают учителем и так далее. Но немногие знают, что принес Иисус Христос на эту землю. Иисус Христос принес на эту землю мир, свое Евангелие. Слава Вышних Богу, на земле мир. Мы часто воспринимаем мир как отсутствие войны. Со времен Адама и Евы войны на земле не прекращаются. В одном месте они затихают, в другом начинаются. Но Христос принес самую важную победу, самый важный мир, мир в наших отношениях с Богом. Тот младенец родился, чтобы рассказать нам о Боге.
Иисус Христос является иконой Бога для нас. Он является олицетворением Бога. Мы можем обращаться к Нему, потому что Он человек. Часто люди говорят, ну как я могу просить Бога о каких-то вещах? Ну откуда же Он знает, что там мне трудно в жизни, что нам не платят зарплату, или там не хватает там на квартплату, там мусор не вывозят, и там, или еще что-то. Иисус Христос стал человеком, чтобы реально понимать наши трудности, наши болезни, наши переживания. Он испытал все на себе. Он Бог, и Он полностью человек. И когда ангелы возвестили о том, что слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения родился тот, который принес мир, мир в наши сердца. Помните, книжники и фарисеи, они знали, где должно родиться младенцу, но этот младенец не принес мир в их сердца. А они сказали, да, вот там и там должен родиться Мессия. Если они, скорее всего, они изучали очень тесно книгу пророка Даниила, они, может быть, и приблизительно прикидывали время, когда должен родиться Мессия. Но это ничего не дало. Мир в сердце дает только Иисус Христос. Мы можем сказать, в нашей стране мы живем в мире, у нас все тихо, спокойно, ну там война в Чечне, ну это как бы нас не касается, Норд-Ост, ну это тоже уже все прошло, мир, но есть ли мир в нашем сердце? Спокойны ли мы внутри? Вам когда-нибудь приходилось ездить в автобусе без билета? Ну конечно, вы скажете, ну, у нас проездной, там, единый и так далее, мы такие законопослушные, но, наверное, всем приходилось ездить без билета. И вы сидите или стоите, и слышите там сзади такой шепот. О, предъявите билеты, предъявите билеты. М-м-м. Приехали. Что делать? Выскакивать? Остановка не скоро. Ой, как же стыдно нам, мы без билета. Ой, ну как же ужасно. А когда вы едете с билетом? Вы спокойно, вы читаете литературу, вы знаете, сейчас к вам подойдет любой человек или там контролер и спросит, где ваш билет? А вот он, мой билет. Так вот, дорогие друзья, Христос купил нам билеты в Царство Небесное. Высшим классом. Лайнером. Он дал нам мир. Он есть наш мир. Мы поем, он разрушил. Что он там разрушил? Да. Он наполняет миром. Моя душа полна мира, потому что Христос живет в ней. Я знаю, что когда придет тот момент, когда судья скажет, «Сын мой, Виталий, имеешь ли ты мир?» Я говорю, «Да, Господи, я верю в Иисуса. Он наполняет меня миром. У меня билет в душе, в котором стоит печать красной крови Иисуса Христа, оплачена». Ожидаем ли мы Христа? Да, конечно, написано, есть пророчество, да? Все, что он должен прийти опять. Ну вот прошло уже почти 2000 лет, а он уж как-то не появляется. Христа ожидали, как я сказал, по крайней мере двое человек. Анна и Симеон. Ожидаем ли мы Христа? Или это просто такая как бы христианская активность, когда мы, да-да-да, мы ожидаем. Знаете, есть такая поговорка, может быть, она, чем ближе к церкви, тем дальше от Бога. Чем, можно сказать, чем ближе к религии, тем дальше от Бога. Мы выполняем какой-то ритуал, мы становимся религиозными людьми, мы отвечаем правильно на вопросы. А ждем ли мы Христа? В пяти вопросах для обсуждения я задаю такой вопрос. Если вы попадете на небо или в рай, и не увидите там Христа, что вы будете делать? Первый мой ответ. Какой был ответ?
Не туда попал.
Не туда попал, да? А почему я спросил об этом? Потому что однажды я слышал такой разговор одного пожилого человека, пастора, и он говорит: если я приду на небо и там не увижу Христа, я не туда попал. Мне не нужно это небо. А я так сижу, думаю: да все равно, лишь бы на небо. Кто будет рассуждать? Мне лишь бы на небо попасть. Будет там Христос, не будет Христос, лишь бы не в ад. Я понимаю, что это я такой нехороший человек. Но таким, как я, Иисус Христос сказал: порождение ехиднины, сотворите достойный плод покаяния. Не убегайте от проблем. Не убегайте от какого-то страха, чтобы в ад не попасть. Ты чего хочешь в церковь? Да чтобы в ад не попасть. А, понял. А зачем ты это делаешь? Зарабатываю себе спасение. Ждем ли мы Христа? Ждем ли мы того Мессию, который дал нам мир? Который объемлет нас? Которого возвращения мы ждем? И да, и нет. На первом служении пастор рассказывал такую историю. В Америке люди начинают водить, молодые люди начинают водить в 16 лет. Этому мальчику было 15 лет. И он сидел в церкви, и проповедник говорил: не сегодня, завтра Христос придет. Мы должны быть готовы к встрече с Ним. Братья и сестры, будем молиться. Этот молодой человек сидел и молился со всех сил: Господи, подожди еще годик, я еще права не получил, я так хочу ездить. То же самое, наверное, было со мной или с моей семьей, когда я говорю: Господи, да, я молился о сыне, но что-то рановато, ты посылаешь его мне. Подожди годик, мы хоть с первой дочкой разберемся. Христос приходит неожиданно. Он долгожданный Мессия, но приходит неожиданно. Потому что Он царь. Он приходит, когда Он хочет. Потому что Он вечный. И как мы читаем, которого происхождение от начала, от дней вечных. Царь не звонит вам по телефону и говорит: уважаемый, я планирую через 2 недели к вам зайти. Царь едет, открывает двери: здравствуйте, я пришел. Царь мира может прийти когда угодно. Ожидаем ли мы его? Ожидаем ли мы его как личность? Или нам все равно, лишь бы не в ад, лишь бы кто-нибудь, Господи, хоть там дворником, но в Царствие Небесное. Так именно что Христос стал личностью, стал человеком, родился в этот мир, чтобы мы имели личные взаимоотношения. Я не только говорю сейчас вам, я говорю себе. Узнаем ли мы Христа лично? Знаем мы Его лично? Проводим ли мы время с Ним лично? Вот это главный вопрос. Главный вопрос сегодняшней проповеди. Да, Он мир. Да, Он владыка. Да, Он пастырь добрый. Ожидаем мы Его? Или мы скажем: Господи, подожди немножко. И если сегодня есть среди нас люди, которые никогда в жизни не обращались к своему Спасителю и Господу, то сегодня есть возможность это сделать. Есть такое высказывание, что если бы Бог знал нашу самую большую нужду в экономике, Бог бы послал бы нам экономиста. Если бы Он знал, что наша самая большая нужда в информации, Он бы послал бы нам учителя. Если бы в технологии, Он бы послал бы нам ученого или технолога, деньги, финансиста и так далее. Но Бог знает самую главную нашу нужду. Кто бы мы ни были, финансисты, крестьяне, рабочие, там, врачи, самая большая наша нужда – это в нашем сердце. Нам нужно прощение. Нам нужен Спаситель. Давайте сейчас мы встанем и помолимся. Сегодня у нас будет хлебопреломление, поэтому те из вас, которые никогда не обращались к Господу, сегодня вы можете обратиться к Нему и сказать: «Господь, родись в моем сердце». Может быть, там хлев, очисти его, чтобы я стал другим человеком. Боже наш, Отец наш всемогущий, мы славим Тебя. Славим Тебя за то, что Ты послал мир этого замечательного младенца Иисуса Христа. Ты послал его нам, чтобы дать нам мир, мир с Тобою. Ты послал нам для того, чтобы мы имели прощение. Я сейчас молюсь за тех, которые никогда не обращались к Тебе в молитве, в сердце которых хлев. Я молюсь Тебя, Ты, Господи, вымети, очисти и родись там. Потому что Ты хочешь там родиться. Потому что нет тебе места в гостинице или в дорогих покоях, но Ты хочешь родиться в семье каждого человека. Боже, я молюсь Тебя, дай им силы сказать Тебе «да», потому что Ты придешь опять. Боже, мы молимся, чтобы Ты эти слова наполнил смыслом, ждем ли мы Тебя. И чтобы я и все мы действительно ждали Тебя, потому что Ты чудесный Господь. И молимся сейчас, Господь, о нашем воспоминании о Тебе. Мы молимся, Господь, чтобы Ты очистил наши сердца, чтобы мы достойно приняли хлеб и вино, которые являются символом Твоей смерти и Твоего воскресения. Мы славим Тебя, Иисус, за то, что Ты родился для того, чтобы умереть. Ты умер за нас, пролил свою святую кровь, но Ты и воскрес. Ты воскрес для нашего оправдания, чтобы ранами Твоими, Господи, мы исцелились. Ты умер на кресте вместо нас. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, за прощение наших грехов, за дар вечной жизни, за тот мир, который Ты наполняешь, тот сверхъестественный мир, который превыше всякого ума. Мы славим Тебя. Мы молимся Тебя, приготовь нас к принятию вечери Твоей и дай нам участвовать достойно. Славим, поклоняемся, любим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.